Я буду читать сегодня слово о церкви, которая потеряла Христа. Не знаю, можно ли сказать, потеряла спасение, но Христос оказался вне церкви. Это последняя проповедь из серии о семи церквах, и мы невозможно все обо всем сказать в течение одной проповеди, поэтому мы будем говорить с вами в форме такого обзора. Послание Лаодикийской церкви. Откровение, 3 глава. С 14 стиха. Послание Лаодикийской церкви, а точнее к ангелу Лаодикийской церкви. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, полезно читать и рассуждать, и принимать уроки вот семи церквам. Полезно почитать всегда последние стихи. Обетование. Удивительное обетование верующим Лаодикийской церкви, побеждающим. Удивительное обетование. Трудно представить себе. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Вы можете представить, что побеждающие, верующие, христиане – это мы с вами. Мы имеем это обетование от Господа – сесть с Ним на престоле Его. Трудно себе представить. Но давайте сначала. Ангелу Лаодикийской церкви напиши. Вот мы прочитали с вами, что церковь была церковью, но Христа не оказалось в церкви. Церковь называлась христианской церковью, но там не было Христа. И как я всегда говорю, проблема была прежде всего в ангеле церкви, в служителях церкви, в пресвитере церкви. Это ему было направлено послание. Это ему Господь говорит: покайся. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Аминь, слово Аминь означает истинный, верный. Каждый раз, обращаясь к церкви, вот представляя себя, Спаситель специально представлял вот тем представлением и теми словами, которые нужно было для этой церкви. И вот его представление, это была реакция на проблемы в церкви. И в Лаодикийской церкви была проблема, у них не было ясного понятия вообще ни о чем. Это церковь, которая в конце концов, возможно, они начинали хорошо, возможно, но в конце концов они пришли к такому состоянию. Плюрализм мнений, все относительно, нет абсолютно, нет истины. Они не говорили «нет истины», но они так вели себя, они так воспринимали Слово Божие. И поэтому церковь и верующие адаптировали философию, что свою жизнь строили не на единственном и верном Слове Христа. Для них Христос и Слово Христа не было «Аминь». Церковь, скорее всего, была количественно немалой, скорее всего, была не бедной церковью, поскольку они говорили себе, была причина говорить о себе, что я богат, разбогател, а ни в чем не имею нужды. Вот положение и проблемы в этой церкви были похожи на проблемы Колоссянской церкви. Это были две церкви рядом, буквально несколько десятков километров друг от друга. И в Колоссянской церкви, вы помните, какие были проблемы? Это философия, это люди, которые вкрались в эту церковь и сформировали какие-то группы по изучению, но не Библии, а духовности. И насаждали духовность. И в этом насаждении, в этом учении они представляли Христа не как Бога. И они представляли, что духовность верующего не основана на Слове Божьем, на знании Слова. Они учили верующих, чтобы быть духовным, надо иметь какое-то высшее знание. Надо иметь общение с какими-то ангелами, тайные общения. И эта проблема, она проникла и в Лаодикийскую, и в Колоссянскую церковь. Церковь в Лаодикии потеряла веру в единственность Слова Христа, в абсолютность истины. Они поставили под сомнение слова Христа, учение Христа. Экономически, материально это была обеспеченная церковь. Поэтому Господь обращается к ним словами, так говорит «Аминь». Он возвращает их обратно. Эта церковь настолько стала модерной, модернистской, не с точки зрения использования технологий, тогда технологий, наверное, не было таких, как сегодня, а с точки зрения восприятия Бога, Его святости, о которой мы сегодня слышали, единственности, Его истинности. И дальше он говорит, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный. Не случайно Христос представляется этой церкви как свидетель верный и истинный, потому что эта церковь потеряла истину и потеряла верность. Люди были неверны Христу. Церковь, где преобладали чувства, церковь, где преобладали мнения, но не преобладало Слово Божие. Люди, в конце концов, не понимали, во что они верят, в кого они верят. И они могли ответить на все вопросы, только у них не было центральным ответом – это Христос. Кто является объектом вашей веры? Они не могли сформулировать и объяснить другим. И поэтому Господь говорит, я свидетель верный и истинный. И дальше Он представляется им начало создания Божия. Некоторые взяли с этого места Священного Писания и на этом выражении построили свое учение. В древности это было учение Ария, потом оно трансформировалось в учение яговистов, мормонов, другие течения. То есть учение о том, что Христос является творением Божиим, что Христос не является Богом, поскольку здесь написано «начало создания Божие». То есть, как бы Христос вначале был сотворен. А речь здесь идет не о том, что Христос вначале был сотворен. Начало создания Божие, здесь речь идет о том, что Христос создал все. Вначале, помните, мы читаем, вначале было что? Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И это Слово о Господе Иисусе Христе. И похожие представления о Христе проникли и в Лаодикию, и в Колоссы, что Христос не является Богом, что Христос является высшим творением Божьим. И поэтому Господь говорит, что Он начало, Он сотворил все, Он не является творением, Он не является первым из всех, а Он первенец, Он единственный, Он Бог, Он Божий Сын. И вот это первое, все вот эти проблемы, проблемы, которые проникли в сердце верующих. Что же дальше происходит? Знаете, ведь фактически учение о Христе – это доктрина, это учение. Иногда мы слышим, говорят, доктрина – это одно, а практическое учение – это другое. Не может быть практического учения, братья и сестры, не может быть правильной и святой жизни без правильных доктрин. Как могут быть твои дети и мои дети нормальными и вести себя правильно, если они не знают папа и мама? Поэтому церковь охладела. Он говорит им, знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. И многие пытаются объяснить, что это значит. По сути, братья и сестры, это значит, это просто была церковь безразлична и равнодушна к Христу, к Слову Ему, к истине. Речь идет о равнодушии и безразличии. Возможно, отсюда пошло выражение «ни холодно, ни жарко». Равнодушие, самодовольство, нет горячих молитв, нет горячих отношений к Христу, нет жажды Слова Божия. В душе апатия, безразличие. В этой церкви нет различия ни холоден, ни горяч. Когда говорится проповедь, все относительно. Слово не будоражило сердца. И Христос это видел. Это они говорили, это моя личная жизнь. Это мои личные отношения с Богом. Не трогай меня. В церкви отсутствовала духовная дисциплина. Возможно, социальное служение было на неплохом уровне. Возможно. Возможно, вот с точки зрения церковной суеты все было нормально в церкви. Но в церкви не было истины. Не было горячего отношения к Господу. В церкви не было ясного учения о Христе, о спасении, о Боге, о покаянии, о церковной дисциплине, о послушании. Они оторвали слово Христа от личности Христа. Поэтому они охладели. В церкви не было горячих верующих. Вся церковь стала группой людей, безразличных ко Христу. Им было тепло, им было хорошо, им было уютно собираться, где-то быть в каком-то здании, быть в каком-то общении. Но там не было Христа. В церкви не было горячих молитв. Если с точки зрения, может быть, неверующих, может быть, не холоден, не горяч означает холоден, может быть, не было неверующих там, я не знаю, возможно. Плохо, когда в церкви нет неверующих, плохо, когда в церкви нет приближенных, плохо, когда все уже покаялись, все нормально, и только идем в Царствие Божие. Это плохо. Один брат рассказывал, как он заехал в одну церковь, и после общения в этой церкви он заметил, что не было, он говорит, пресвитера спрашивает, говорит, а сегодня что-то неверующих у вас не было? А он говорит, так у нас неверующие только на евангелизационном собрании приходят. А в другую церковь спрашивает, а у вас сегодня неверующие были? Ой, говорит, нет, не были. Он брат не был в этой церкви, просто он приезжал и заехал в эту церковь. Он говорит, не было неверующих. Слава Богу, говорю, что их не было. Если бы кто-то не услышали, что мы говорили, поэтому слава Богу, что их не было. Там проблема была в церкви. Ты ни холоден, ни горяч. Они слушали о Христе, и их не волновало, не вызывало желания слушать и любить Христа. Это была церковь безразличная. Но смотрите, братья и сестры, Христос говорит, о, если бы ты был холоден или горяч. Вы знаете, что в этих словах? О, если бы ты был холоден и горяч. В этих словах все-таки и любовь, и обличение. Сам Христос восклицает. Мы когда молимся, я когда молюсь, я говорю, о Господи, помоги, благослови, помилуй. Я часто говорю, о Господи, это я. Сам Господь говорит к церкви. Сам Господь обращается к церкви. Сам Господь обращается сегодня, может быть, к тебе и ко мне. Проверьте свое сердце. Он не бичует сегодня. Да, он обличает, но он обличает с большой любовью. О, если бы ты, это обращение к ангелу, к пресвитеру, к служителю, если бы ты был холоден и горяч, говорит о глубокой равнодушии, о безразличии, то была церковь без, по названию христианской, но не было горячего отношения ко Христу. Они имели какое-то представление о Боге, о Христе, но не было никакого отношения к Богу, личного. Там не было никакой жизни внутри церкви. Естественно, не было внутри сердец верующих. Заметим, братья и сестры, в послании Лаодикийской церкви, вы заметили, что в послании Лаодикийской церкви Христос не указывает ни на один грех. Там не описывается ни один грех, которых он говорил в послании Ефесской церкви, Пергамской, Фиатирской и других церквах. Там было просто равнодушие. Там не было таких ярких лжеучений. Там было просто равнодушие. Равнодушие, безразличие и в то же время христианская церковь. они потеряли общение со Христом. О, если бы ты был холоден и горяч, может быть, это относится и ко мне, и к тебе. Но как ты тепл, 16 стих, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Что это значит? Знаете, безразличное отношение ко Христу. Когда Христос говорит, поскольку ты не горячий, не холоден, извергну тебя из уст моих. Ну, самое простое. Горячая, например, горячая вода, да, и холодная вода, она имеет какое-то действие. Ну, в обыденной жизни вкусный горячий чай, да, и вкусно холодная водичка. А вот теплое что-то. В Ладикийской церкви, которая называлась христианской церковью, не было ничего приятного. Поэтому Господь говорит, я извергну тебя. А почему было, не было приятно? Потом он дальше говорит, я извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Это была церковь самовлюбленных, успокоенных, богатых. У них не было нужды в Боге, в молитве, в общении с Господом, со Христом, в личном общении. Они успокаивали себя, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Они спокойны, это были верующие, спокойно, но не было отношений с Богом. Он видит их, какие они на самом деле. И он говорит, а ты не знаешь, что ты несчастье, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Слово «наг» – голый. То есть все видно, все видно, вся твоя нагота, все, что внутри видно, они неприятны мне. Проверим, братья и сестры, свое сердце. С глубоким сожалением, говорит Господь об этой церкви. С глубоким сожалением. И с глубоким сожалением Он советует. Вообще-то Бог не советует. Но эта церковь стала настолько безразличной, что употребляется вот это слово «советую тебя». То есть слово «советую тебя», знаете, когда мы говорим «советую», когда потеряны всякие надежды. Когда уже ничего не действует, ничего не убеждает, советую тебя, и мы уходим. Даем добрый совет и уходим. Советую тебя купить, советую тебя купить у меня. Надо на каждое слово обратить внимание. Это церковь, которая не имела желания, не научена была, или, может быть, разучилась платить цену за общение со Христом. А ведь надо за это также платить, это наша посвященность, это наша любовь, это наше время, это наше желание. Они не хотели ничего платить, им было хорошо. Поэтому он советовал им купить золото огнем очищенное. Если бы спросили меня, что это значит золото, я знаю одно, слово Божие – это золото. Золото дает прибыль, да? Мы читаем в послании в 118-м псалме, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Слово Божие – это золото. Советую тебе купить у меня белую одежду. Они думали, что у них все нормально перед Богом. На самом деле их праведность была, как запачканная одежда. И поэтому он говорит им о том, чтобы они приобрели праведность Христову. Почему он говорит им так? Почему он говорит им золото огнем очищенное? В Ладикии было много золота. Они были богаты действительно материально. Когда он говорит, советую тебе купить одежду, белую одежду, дело в том, что Ладикия была знаменита производством шерсти, обработкой шерсти и производством одежды, которую шили из шерсти. Это была качественная одежда. И Ладикия гордилась этим. Как сегодня есть какие-то города, которые гордятся, может быть, своим промышленностью, что-то они производят. И Господь говорит, тебе нужно не твоя одежда, которую ты хвалишься, а белая одежда, потому что видна срамота наготы твоей. А белая одежда – это праведность Христа, Он предлагает свою одежду. Хотя в Ладикии было очень плохо, братья и сестры. С ними было очень плохо. Если с тобой очень плохо, приди к Христу, одень Его одежду праведности. И глазной мазью помажь глаза твои, говорит Христос этой церкви. Так же не случайно говорит. Им было понятно, о чем говорил Христос. Дело в том, что Ладикия была известна в Ладикии было одной из лучших медицинских школ. И там и Ладикия производила одно из лучших лекарств, глазных мазь, глазную мазь. Это была известная, популярная глазная мазь, которая продавалась в этом городе и исцеляла глаза. И поэтому он говорит, вы слуховно слепы. Он понимал, о чем он, они понимали, о чем он говорит. Равнодушны ко Христу, вы слепы, вы ничего не видите. Какая печальная картина, братья и сестры. Кажется, что дело с такой церковью? Кажется, что дело с таким человеком? И все-таки Бог любит их, Христос любит их. И мотив обращения Христа к этой церкви – это его любовь. Поэтому он говорит в 19 стихе, «Кого я люблю?» Христос говорит им, что он любит их. Он очень строго с ними разговаривал. Он предупредил их. Он обличает пресвитер, он обличает церковь. Но самое удивительное, он говорит, кого я люблю. Он любит эту церковь, братья и сестры. Можно ли любить равнодушных? Мы иногда говорим, я сам себя ненавижу. А Христос любит. Вот такую любовь трудно понять. Но он любит эту церковь. Кого я люблю, говорит, я люблю вас. Но тех я обличаю и наказываю. То есть он говорит, то, что я обличаю вас, потому что люблю. Прислушайтесь и наказываю. Господь любит, поэтому обличает и поэтому наказывает. Иногда наказывает церковь, иногда наказывает верующих. Иногда мы терпим наказание, потому что мы стали безразличны к Богу. Мы стали безразличны к Слову. Мы откладываем на завтра молитвы, на завтра общение со Христом. Мы откладываем на завтра служение Христу. И поэтому Господь обличает и наказывает. Но прежде чем наказать, Он говорит, будь ревностен и покайся. Будь ревностен. То есть знаете, что Он говорит? Лучше сам с собой разберись. Лучше сам покайся. Лучше сам причини себе боль. Лучше сам честно посмотри на себя, чтобы не наказывать. И покайся. А что такое покаяние? Вернее, что делать? Почему Господь говорит покайся? Потому что покаяние – это дверь для Божьего благословения. Покаяние – это дверь к восстановлению отношений с Богом. Мы часто нуждаемся в покаянии. Не бойтесь каяться, братья и сестры. Покаяние – это начало, это открытие новой страницы в твоей жизни, в жизни христианина. Кого я люблю, Христос любит тебя. 20 стих. Вот стою у двери и стучу. Как мы вначале говорили, это была церковь, в которой Христос был, оказался за дверьми этой церкви. Но удивительно, удивительно, что Христос стучит. Наверное, мы бы по-человечески давно оставили такую церковь. Мы бы давно ушли с такой церкви. Мы бы не хотели ничего иметь общего. А Христос стоит и стучит. Не ломится в дверь, а стучит. Это была церковь с множеством верующих, и ни один не имел Христа в своем сердце. Они потеряли Христа. Христос вне церкви, Христос вне сердца пресвитера. Верующие разучились слышать голос Христа. Вера их стала религией, христианство их стало традицией. Им было неинтересно с ним. Они приходили на собрание, высиживали, может быть, слушали проповеди, может быть, лекции, может быть, какое-то общение. И потом уходили в этот мир. И как только уходили за двери, та жизнь, которая была до прихода в двери, опять охватывала их. Их разговоры, их мысли, их желания. Там не было Христа. И поэтому Христос стоит вне этой церкви. Знаете, что часто проповедники употребляли это слово на евангелизационных собраниях. Но хочу обратить внимание, это слово относится к церкви. Это слово не относится к неверующим людям. Это слово относится к верующим людям. Христос вне христианской церкви. Неудивительна ли его любовь, братья и сестры? Какой парадокс. Христос стучится в ту дверь, где он должен находиться, в то место. Если кто услышит голос мой и отворит. Знаете, как Христос стучится в церковь? Если Христос был вне церкви, за дверьми, да, то он говорит, хотя бы один пусть услышит голос. Хотя бы один оказался. Слава Богу! Слава Богу! Наша церковь не является Лаодикийской церковью. Но это очень важно заметить. А вот церкви, мы сетуем на то, что в церкви мало молитв, да? Мы сетуем на то, что молитвенные общения очень маленькие. Слава Богу, что и такие молитвенные общения есть. Слава Богу, что есть горячие сердца, есть братья и сестры, которые молятся, которые понимают важность молитв. Их немного. Они открыли не только для Христа, но и для молитвы свое сердце. Поэтому Христос стучится хотя бы один, чтобы открыл. Он войдет. И ради одного будет миловать церковь. Если кто услышит голос мой и отворит дверь. Дверь, что? Дверь означает дом. Дом церкви, дом сердца твоего. Твой дом. Наше сердце, наша жизнь, наша семья. Христос хочет жить с нами. Он обещал, где двое или трое собраны во имя, там и я посреди вас. Находится ли Он посреди нас? Он говорит, войду и буду вечерить с Ним. Что значит вечерить с Ним, братья и сестры? Общаться, разговаривать, благословлять, беседовать. Мы делимся со Христом нашими и тайными, и явными намерениями, мотивами. Христос хочет с нами общаться. Проблема этой церкви, проблема Лаодикии, они привыкли жить без Христа. Дома, в их сердце, в их общениях. Как я уже говорил вначале, суета церковная у них не имела недостатка, но там не было Христа. 21 стих. «Побеждающего, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Кто такой побеждающий? Очень просто. Побеждающий, тот, кто побеждает вот в этот период равнодушия, безразличия, период охлаждения. А вообще, последнее время и предпоследнее, мы сегодня живем с вами в последнее, но и предпоследнее время. Еще придет время годины искушения. Это будет самое последнее время. Перед годиной искушения, предпоследнее, можно назвать последнее время. Оно, это время характеризуется безразличием. Помните, Христос несколько раз говорил, времена Ноя и времена Лота, да? Садили, строили, покупали, продавали, женились, выходили замуж. И о всех людях одним словом характеристика. Помните, какое слово? И не думали. И не думали. Люди не думают, люди безразличны. И этот холодок, это безразличие к Богу проникает и в церковь. Поэтому побеждающий – это тот, кто победил это безразличие. Как я уже говорил, здесь Христос не говорит ни об одном грехе. Там не было как бы грехов видимых. Но там было что-то хуже. Там было безразличие. Этот мир, толпа повлияла на эту церковь. И потом Господь говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле его. Это невероятное обетование. Братья и сестры, когда Христос говорит, дам сесть со мною на престоле, разве это иллюзорное представление о будущем каком-то престоле? Или это реальный престол? Скажите, это реальный престол? Реальный, да? Вот на этом престоле, какой он, мы не знаем. Мы его не видели. Но на этом престоле Бог дал обетование верующему, что он будет сидеть рядом с ним. Может быть, стоит вспомнить слова, стоит бороться и стоит смиряться. Тот престол, буквальный престол, это не аллегория, это не символ. И на этом престоле Господь обещал дать тем, кто побеждают, сесть со мною. Я не знаю, как будет там. Христос скажет, сядь со мною. Побеждающим, пусть Господь благословит нас, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит в церквах. Невероятные вещи, о невероятных вещах говорит Господь, но они правда. Поэтому имеющие ухо, братья и сестры, мы имеем ухо, имеем уши. Мы внимаем сегодня, пусть Бог благословит нас довериться этому слову и хранить себя. И я верю, что церковь наша не окажется подобной Лаодикийской церкви. Но опасность охладеть, опасность стать теплым, всегда находится эта опасность. Пусть Бог хранит нас от этой опасности, чтобы мы оказались побеждающими и дождались той встречи с Господом. И услышали Его слова, когда Он пригласит церковь, Лаодикийскую церковь, покаявшуюся, победившую, эту церковь пригласит сесть с Ним на престоле Его. Слава Ему за все. Аминь.